Как я уже говорил, сегодня особенное служение, особенное не только потому, что это первое воскресенье месяца, и у нас будет в конце служения хлебопреломление, но особенно потому, что это служение, оно посвящено вам, дорогие женщины. И кто мне может подсказать, какой скоро будет очень важный праздник? Пасха. А до Пасхи? Благовещение. А еще какой? Который непосредственная подсказка, связанный с 8 марта. Какой, какой? Пурим, Пурим. Знаете ли вы, церковь, что праздник 8 марта, он существует относительно недавно. По-моему, если я не ошибаюсь, то есть он был учрежден то ли в 18 году, то ли где-то в тех годах. И если кто-то интересовался, то вы знаете, что инициатором учреждения этого праздника была такая женщина Клара Цеткин. Да? И она сама, по национальности она была еврейка. И первое празднование 8 марта, оно как раз проходило в день празднования Пурима. И знаете, не зря такое совпадение, да, что 8 марта – это международный женский день. Потому что праздник Пурим, он тоже говорит об роли одной женщины в истории еврейского народа и вообще в мировой истории, потому что есть даже отдельная книга Библии, которая так и названа, книга Эстер, и которая посвящена истории одной уникальной женщине, одной уникальной и драгоценной дочери Божией, которая повлияла не только на поколение тех людей, которые жили вместе с ней, но она продолжает через этот праздник и через то, что произошло в этот день, она продолжает влиять и влиять. И я хотел бы вместе с вами просто немножко окунуться в эту историю, немножко вспомнить вообще, что это за женщина, что это за праздник и что это для сегодня, для нас, как верующих, как христиан, что это для нас значит сегодня. Хотел бы вместе с вами посмотреть одно такое место. Это первое место, которое мы сегодня зачитаем, это книга Эсфир, 2 глава, с 15 стиха. Небольшая такая предыстория. Кто-то, может, знает, кто-то, может, только где-то вскользь слышал, что праздник Пурим – это праздник избавления еврейского народа, который проживал тогда на территории Персидской империи, избавление от рук врагов. И само слово «пурим» или «пур», оно переводится как «жребий», потому что человек, который задумал, чтобы весь еврейский народ, который проживал на территории тогдашней Персидской империи, был уничтожен, Аман, для того, чтобы определить именно дату или число, в какой бы день, то есть назначить уничтожение евреев, он кидал жребий. И от этого слова «жребий», то есть или «пур», и произошло название этого праздника – «Пурим». Но знаете, знаменательно то, что этот праздник, он намного более многогранен, чем можно увидеть с первого взгляда. Это не просто праздник, когда еврейский народ, который был, можно сказать, приговорен к смерти, потому что именно в этот конкретный день, который был установлен и за который Аман, который хотел истребить евреев, то есть именно в этот день вместо уничтожения евреев произошло их избавление. И вместо того, чтобы враги их уничтожили, евреи, они получили возможность, наоборот, уничтожить своих врагов. Но знаете, была одна такая личность, одна женщина, без которой бы этот праздник, он никогда не состоялся. И давайте вместе мы немножко окунемся и буквально в некоторых деталях посмотрим, что это за женщина и чем она была такая необыкновенная, или почему Бог именно ее избрал, чтобы она в этот момент истории Израиля сыграла такую важную, можно сказать, ключевую роль. И давайте вместе посмотрим это место, о котором я говорил, Эсфир, 2 глава, с 15 стиха. «Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, царский дом его, в 10 месяце, то есть месяце Тебефия, в 7 год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. В этих стихах описан такой момент, это, можно сказать, такой первый всемирный конкурс красоты. Небольшая предыстория, да, к этому моменту. Те, кто читали книгу «Есфирь», они знают, что было такое событие, то есть в царствовании Артаксеркса, когда он устроил огромный пир по всей своей империи, пригласил к себе своих князей, они там праздновали, веселились, и не помню, на какой день празднования, в 7-й день празднования, когда они развеселились, царь решил позвать свою жену, которая была у нее очень красивая, происходила из очень такого знатного рода, по-моему, она была, если не ошибаюсь, то ли внучка Навуходоносора, то ли, ну вот, как бы шла из колена и была, можно сказать, прямой, была из потомства вот Навуходоносора. И он ее пригласил как бы на этот пир, чтобы показать всем своим гостям и как бы похвастаться, какая у меня чудесная и красивая жена. Но знаете, эта царица Остинь, она в это время тоже устроила у себя празднество, пир, и не знаю, то ли из-за гордости, то ли из-за того, что она не хотела как бы как-то показываться перед уже достаточно выпившими гостями на веселе, но она не согласилась, то есть отказалась прийти к своему мужу, отказалась как бы прийти на тот пир, который он устроил для самых высокопоставленных вельмож. И царь Артаксеркс, он был очень как бы разгневан, что ну, царица так вот его выставила в невыгодном свете перед всеми князьями, перед всеми такими самыми высокопоставленными людьми его царства. И он как бы в гневе, он ее решил разжаловать с ее царского положения. То есть тогда интересно, то есть такая вот была как бы, ну не знаю, то есть традиция, то есть царь, он как мог в любой момент себе взять какую-то новую жену, точно так же он мог, если его жена, она чем-то ему не угодила, то есть мог ее, даже она, будучи царицей, то есть он ее взял и просто как бы разжаловал с этого царского положения. Но знаете, нехорошо царю, как и любому человеку, оставаться одному, и его окружение, они предложили царю: царь, как бы, собери как бы всех самых красивых девиц со своего царства и пускай, то есть они через определенное время, то есть являются к тебе, и та, которая тебе больше понравится, та пускай станет царицей. И именно этот момент, то есть мы прочитали, то есть Есфирь, она среди других девушек из Персии, она была избрана как претендентка, да, на вот этот высокий титул, то есть мисс Персии или мисс, как бы, царица, которая должна была занять вот эту вакантную должность царицы, которая освободилась после того, как царь разжаловал свою жену Остинь. И знаете, есть такой очень важный момент, который Бог просто мне показал через этот отрывок, что каждая из женщин, она является в глазах Божьих царица. Есть очень много прообразов в этой книге Есфирь. И знаете, если царь Артаксеркс, он олицетворяет как бы земную власть и земное могущество, потому что тогдашнее царство Персии, в котором он являлся царем, это была, ну, можно сказать, величайшая империя того времени. Но знаете, есть также царь царей, это наш Господь Бог. И каждая из вас, когда Бог, он коснулся вашего сердца, когда вы обратились к Нему, когда вы покаялись в своих грехах, вы стали дочерью Божией. И вы стали дочерью Небесного Царя. И тем самым, то есть вы как бы, как в тот момент царица Есфирь, она была единственной девушек среди всех тех, кого выбрали, чтобы они, ну, приходили к царю, чтобы они участвовали как бы в этом конкурсе красоты. То есть она единственная выиграла в этом конкурсе. Но знаете, Божье провидение, и Бог настолько чудесен, и Он отличается от этих земных царей, что каждая из вас, она является вот этой избранной царицей Божией. То, что каждую из вас Бог избрал к себе, как свою дочь. Бог избрал вас как этих цариц, как царственное священство, как людей, которые взяты в удел Божий. И я, читая как бы эту историю, просто размышлял, насколько много как бы таких вот прообразов или аналогий, которые мы можем применить себе сегодня. И я знаю, что, может быть, мы не всегда себя как бы ощущаем как цари и священники. Но, дорогие сестры, я вам хочу сегодня сказать, что Бог смотрит на вас, как на цариц. Как тогда Есфирь из простой девушки, еврейки, которая была сиротой, которая воспитывала своих дядей, она в один момент стала царицей над величайшей империей того времени. Точно так же и вы, может, вы были до того, как вы пришли к Богу, обычной девушкой, обычной женщиной. Может, вы ничего такого особенного в себе не замечали, но знаете то, что Бог обратил именно на вас свое внимание. Бог избрал именно вас. Это говорит о том, что Бог видит в вас, эту царицу, эту чудесную женщину, эту чудесную, прекрасную свою дочь, которой Он хочет доверить какое-то определенное влияние. Бог в каждую из вас рассматривает как того человека, который может повлиять на ваше окружение, на ваши семьи, на тех людей, которые находятся рядом с вами. И именно эту роль исполнила Есфирь. Я хотел бы, чтобы мы дальше посмотрели еще одно место. Это уже 4 глава книги Есфирь. И давайте вместе прочитаем с 12 стиха. Здесь как раз описывается тот момент, когда Аман, это, ну, человек, который был очень приближенный в то время к царю Артаксерсу, то есть, можно сказать, был любимчиком царя и был как бы первым среди тех князей, которые заправляли в Персии. И он очень как бы разгневался или огорчился тем, что Мардохей, то есть дядя Есфири, всякий раз, когда он выходил из дворца, то есть никогда не кланялся в то время, когда остальные люди, которые находились в это же время, то есть они поклонялись ему, они как бы, может, раболепствовали перед ним. И он решил в своем сердце, то есть отомстить Мардохею. Но знаете, для этого человека мало было просто отомстить одному человеку. Он знает, что Мардохей, он является евреем, то есть он по национальности или как бы по происхождению еврей, он решил отомстить вообще всему народу, всем евреям, которые проживали в то время в рассеянии на территории Персии. И он как бы обманом, где-то подступом, он выманил у Артаксеркса приказ, чтобы в определенный день разрешить людям по всей империи уничтожить евреев. И он даже пообещал большую награду, там, по-моему, 10 тысяч серебра, что он пожертвует царскую казну ради такого благого дела. И этот отрывок, который мы сейчас прочитаем, он описывает как раз ситуацию, когда Мардохей, дядя Есфири, он узнал об этом как бы заговоре, уже был даже прочитан этот указ, и он обратился, можно сказать, к своей приемной дочери, к своей племяннице Есфири, чтобы она вступилась. И здесь описан как вот этот вот ихний диалог между Мардохеем и между Есфирью, с 12 стиха. «И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: „Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского“. И сказала Есфирь в ответ Мардохею: „Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну“. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь». Знаете, этот отрывок, он говорит о таком очень важном моменте, который, я думаю, что применим к нам сегодня. Царица Исфирь, да, уже на то время царица, она до этого момента не говорила своему мужу Артаксерксу, что она происходит, то есть, из евреев, и, в принципе, она это делала по настоянию как бы своего дяди Мардохея. И знаете, наступил вот этот момент, когда был издан этот указ о том, что определенного числа все евреи должны быть убиты по всей Персии. И дядя Мардохей, то есть узнав об этом указе, он тут же посылает, то есть как бы вестников к Исфири и просит ее заступиться за народ, потому что ну кто как не она, то есть человек, который, можно сказать, самый близкий и самый вхожий к царю, то есть мог бы в этой ситуации как бы заступиться за свой народ. Но знаете, порядки и уставы в тогдашней Персии были таковы, что ни один человек, даже жена царя, они не могли без приглашения входить как бы в присутствие или во дворец царя. И всякий человек, который бы вошел без приглашения царского, он моментально, независимо какое бы он положение ни занимал, или там самый высокопоставленный князь, или жена, или любой из слуг, он тут же был бы казнен, то есть сразу же смертная казнь. И знаете, когда дядя Мардохей попросил Исфирь и сказал, что ты должна идти к царю и должна как бы ходатайствовать и выпросить как бы избавление своего народа, у Исфирь, естественно, появились такие вот как бы возражения. Как я могу войти к царю? И она говорит, что меня уже долгое время царь как бы к себе не приглашал. И если я сейчас пойду без спросу, что? Просто смертная казнь, просто верная смерть. Но знаете, Исфирь, не будь она действительно царской дочерью, не будь она действительно Божьей дочерью, она сделала этот правильный выбор. Она осознала, что несмотря на как бы внешние обстоятельства, которые не благоприятствовали, да, то, что царь к себе не зовет, то, что есть вот этот указ, который говорит о том, что всякий, кто без спросу как бы входит в царское присутствие, то есть он должен быть казнен, она говорит своему дяде Мардохею, что возьмите пост за меня, и я своими служанками, я возьму пост, и мы будем поститься, молиться, и после этого я пойду к царю. И знаете, в этом есть огромный прообраз для нас сегодня, для вас, дорогие сестры, и для нас, мужчины, то, что Бог доверяет нам огромное влияние, вам, дорогие сестры, как царицам Божьим, и нам также, как царям и священникам, как мужчинам, которые тоже должны вместе с вами поддерживать друг друга руки. И знаете, никогда бы этот праздник и это событие, оно бы не произошло в истории еврейского народа, если бы именно в этот момент Исфирь не приняла вот этого правильного решения молиться и поститься о спасении своего народа. И если бы ее не поддержал также ее дядя и весь еврейский народ, то что написано, что все как бы даже, я не знаю, как бы по всей Персии, но в Сузах, как бы в этом престольном городе, то есть все евреи, они как бы постились, они вместе с Мардохеем, они взяли пост, и они как бы постились за то, чтобы Бог расположил сердце царя Артаксеркса к Исфири. И знаете, Бог, Он хочет сегодня вас, дорогие сестры, ободрить, что вы, как Божья царица, вы играете огромную роль в нашем обществе, в ваших семьях. Вы можете влиять на ваше окружение, на ваших близких и родных. И знаете, как в тот момент Исфирь, когда она приняла вот это решение, то есть в посте и в молитве, то есть прежде всего в посте и в молитве вступиться за свой народ, то есть именно тогда, я верю, произошла вот эта вот как бы сначала духовная победа, а потом уже произошла видимая победа. Потому что дальше, когда она зашла к царю Артаксерксу, давайте посмотрим 5 глава с 1 стиха. «На третий день Исфирь оделась по-царски и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Эсфире, коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфирь, какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Заметьте, такой очень важный момент в этих стихах, что когда Эсфирь вошла к царю Артаксерцу, и когда он ее увидел, написано, она нашла милость в глазах его. Знаете, сегодня каждый из вас, дорогие сестры, вы как Божья царица, вы можете каждый день входить в Божие присутствие. И вы можете находить ту милость, в которой нуждаетесь вы, в которой нуждаются ваши близкие, в которой нуждаются ваши родные. И знаете, Слово Божие говорит, и здесь Бог через Мардохен говорит, кто знает, на это ли время каждый из вас поставленный. Именно не для того, чтобы кто-то из ваших близких, он был спасен, вы сегодня находитесь в церкви. Именно не для этого ли, чтобы кто-то, кого вы сегодня знаете, кто сегодня погибает, чтобы он был как бы извлечен из этих рук дьявола, из рук Амана, вы сегодня находитесь в Доме Божьем, и вы сегодня названы Божьими дочерями, вы сегодня являетесь этими царицами Божьими. И вы сегодня можете входить в Божье присутствие, как тогда царица Эсфирь, она вошла как бы в присутствие царя Артаксеркса, и она обрела милость в его глазах. Точно так же каждый из вас, как дочь Божия, вы можете в любой ситуации, в любых обстоятельствах входить в Божье присутствие и обретать ту милость, в которой нуждаетесь вы, в которой, может, нуждаются члены вашей семьи, в которых нуждаются ваши какие-то близкие, знакомые, друзья. Знаете, никто в этой ситуации не мог получить этой милости, кроме Эсфирь. Есть те обстоятельства в вашей жизни, на которые никто из ваших даже самых близких, родных не может повлиять, кроме вас. Именно вы избраны, как царица Эсфирь, войти в Божье присутствие, обрести эту Божью милость и стать вот этим заступником, стать ходатаем. Может быть, за своего мужа, может быть, за своих детей, может быть, за своих соседей, может быть, еще за кого-то из тех людей, кто вас окружает. Может быть, даже еще за тех людей, которых вы только встретите в своей жизни, и Бог вас ради этого спас, Бог ради этого вас возвел в это высокое положение цариц и священников. И знаете, замечательно то, что царь Артаксеркс, да, вообще не зная, о чем может попросить его жена, он ей пообещал, что «я дам тебе все, даже до полуцарства». Представляете, лишиться половины царства, лишиться половины огромнейшей империи, которая простиралась от Египта, занимая всю Азию, и до Индии. То есть, по сути, тогдашний весь цивилизованный мир, который как бы тогда создавал погоду и историю всего мира. И вот лишиться, то есть подарить своей жене вот половину этого царства. Я думаю, что суть даже не в полуцарстве, а суть в том, что Бог, как и царь Артаксеркс, он может делать намного больше, чем мы даже себе представляем. Потому что когда царица Эсфирь, она входила в присутствие Артаксеркса, у нее было единственное желание. Просто, чтобы он на нее не разгневался и не казнил, чтобы она могла замолвить слово за свой народ. Но знаете, Бог всегда делает намного больше. Бог настолько расположил сердце царя, что вопреки всем тем правилам, которые были в его империи, то есть он поступил как бы не по закону, он поступил по милости и по любви. И знаете, Бог, он точно так же, он поступает в нашей жизни не по закону, но по милости. Он хочет миловать, он хочет проявлять к нам свою любовь. И давайте прочитаем еще одно место. Это 8 глава с 1 стиха. Мы знаем из этого отрывка, который мы только что прочитали, что царь Артаксеркс, он настолько был расположен, что он согласился исполнить любое желание Эсфири. Но Эсфирь, она была очень мудрая, и она понимала, что не стоит как бы сразу же вываливать как бы все свои проблемы и все свои просьбы перед царем. И она решила как бы закрепить это благорасположение царя, и она просто пригласила его к себе на пир. И как многие женщины знают, что сердце, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И Сфере она тоже как бы решила использовать вот этот, казалось бы, очень простой, такой приземленный способ. Накормить царя, накормить как бы вот этого своего врага, который занимал ну, самое высокое положение при Артаксерксе, и потом уже как бы просить и ходатайствовать за свой народ. И знаете, царица Эсфирь, она настолько как бы была терпеливая, или даже долго терпеливая, что она не сразу же, не в первый же раз, когда царь Артаксеркс пришел к ней на пир, она не сразу же стала ему говорить как бы о тех просьбах и ради чего она все это затеяла, все это организовала. Она пригласила царя, когда царь, опять-таки, уже попировав, наверное, довольный, сытый, опять спросил у нее, а что ты, ну, как бы, все-таки хочешь от меня? Я же понимаю, что, ну, не просто так ты, как бы, пригласила на этот пир, не каждый день ты устраиваешь пир, поэтому, наверное, у тебя есть какая-то просьба ко мне. Ну, знаете, Эсфирь, она была мудрая женщина, она говорит, царь, у меня есть просьба, да, я завтра устрою еще, ну, как бы, снова пир, и вы снова приходите ко мне на пир. Ну, царь, ну, приглашаю, значит, опять приду. И знаете, уже именно вот второй день, когда царь опять был такой весь расположенный, благодушный, он опять начал как бы спрашивать у Эсфири, чего же она хочет. Давайте мы прочитаем как раз этот отрывок, 8 глава, с 1 стиха. Здесь уже говорится о том, когда вот Эсфирь, она призналась, что она происходит из еврейского народа и попросила царя о том, чтобы он отменил вот тот указ, который был издан о том, что евреи, они должны быть все уничтожены. Из первого стиха давайте прочитаем. «В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфире дом Амана, врага иудеев, а Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее». «И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. И Эсфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь и стала пред лицом царя, и сказала... «Если царю будет благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя». «Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Эсфире и Мардохею иудеянину, «Вот я дом Амана отдал Эсфире, и его самого повесил на дереве за то, что он полагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя отменить». И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей, к иудеям и к сатрапам и областеначальникам, и к правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имения их разграбить. Заметьте, враг и дьявол в лице Амана, он всегда ищет, как украсть, убить и погубить. Сегодня, в принципе, стратегия дьявола, она не поменялась. Как в то время дьявол, он как наущал Амана, и используя положение этого человека, то, что он был, можно сказать, вторым лицом после царя Артаксеркса, он задумал через его личную обиду, через его личную вражду по отношению к Мардохею погубить целый народ. Но знаете, Божий промысел в том, что всегда у Бога есть, как бы, если у дьявола есть какой-то яд, то у Бога всегда есть противоядие на этот яд. Если у дьявола есть какие-то замыслы, чтобы погубить какой-то народ, чтобы погубить каких-то людей, у Бога всегда есть человек, который станет и будет защитником для этого народа. И знаете, чем характерна эта книга «Эсфир»? То, что именно эта женщина «Эсфир», молодая девушка, она стала тем человеком, который и принес избавление целой нации, целому народу. То есть это не была какая-то конкретная страна, потому что евреи, как и сегодня, они тогда были рассеяны по всему тогдашнему персидскому царству. И знаете, эта девушка, она как бы приняла на себя ответственность стать ходатаем за весь народ. И то, что Бог сегодня хочет сказать вам, дорогие сестры, и вам, дорогие братья, то, что каждый из вас, он точно так же сегодня может стать ходатаем и защитником за тех людей, которые сегодня погибают, которые сегодня точно так же дьяволом приговорены. Потому что, может быть, нету какой-то определенной даты, когда дьявол, он хочет погубить там целый народ или целую нацию. Но знаете, у дьявола, как и у Амана, есть определенные замыслы на жизнь буквально каждого человека. И он ищет вот этих возможностей, как кого-то погубить, как у кого-то украсть его призвание, счастье в жизни, как кого-то просто расхитить его семью, расхитить его взаимоотношения. И сегодня вы, дорогие сестры, вы можете занять вот эту позицию «Эсфир», позицию ходатая, позицию царицы, которая не считает себя просто, ну, как царица, выше всего, и на все как бы, ну, наплевать, и все, ну, как бы ни до чего нету дела. Но знаете, чем отличалась «Эсфир» от всех других женщин ее времени? И почему Бог избрал именно ее из всего еврейского народа? Я думаю, что были и другие красивые девушки, которые бы могли занять вот эту вот вакантную позицию царицы. Но знаете, Бог, он всегда ищет тех людей, которые не будут смотреть на себя, не будут смотреть на обстоятельства, но они будут рассматривать себя как Божий ответ на ту нужду, на те обстоятельства, с которыми они сталкиваются. И я верю, что Бог сегодня, каждый из вас, дорогие сестры, говорит, что Он хочет, чтобы вы заняли вот эту позицию Божьих цариц. Действительно, женщин, которые приносят влияние. Независимо от того, будете ли вы влиять на всю нашу Украину или наш город Киев, или вы, может, будете влиять только на свою семью или на кого-то из своих близких и родных. Но знаете, чем отличается царица, да, от любой другой простой, ну, как бы, женщины? То есть и та женщина, да? Но царица, она имеет влияние. Царица, она принимает на себя ответственность, и она поступает в соответствии с вот этими, ну, ответственностью и решениями. И я хочу вас ободрить, дорогие сестры, что вы, как царицы, вы можете влиять. Вы, как царицы, вы можете приносить Божье влияние в ваши семьи, в ваше окружение, в жизнь ваших близких и родных, в жизнь ваших мужей, в жизнь ваших детей. Знаете, царица Эсфир, она принесла вот эту перемену. Ее народ, все евреи, они были приговорены. Но одна женщина, она смогла повлиять на одного мужчину, да, царя Артаксеркса. И благодаря ее влиянию был издан вот этот новый указ, который позволял евреям по всей империи защищаться и истреблять своих врагов. И знаете, этот замысел дьявола, когда он хотел через Амана истребить всех евреев, он обратился на голову же самого дьявола. То есть был истреблен не только сам Аман и его семья, потому что царь казнил не только Амана, но и все его сыновья, которых было 10 сыновей было у этого человека, они все были тоже казнены и повешены. Но знаете, Бог, Он всегда настолько заботится о своем народе, что вместо того, чтобы погибли иудеи, то есть в тот момент, когда их должны были уничтожить, погибли, наоборот, их враги. И знаете, можно по-разному смотреть, то есть если посмотреть с такой гуманистической позиции, то, ну, несправедливо, то есть как бы одни убили других. Но знаете, когда идет война, тогда не выбирают, ну, как бы, кто прав, кто виноват. Это все равно, что вот брать Великую Отечественную войну, когда воевали с фашистами. Никто не выбирал, правы там те, кто против них воюет, или неправы. Я думаю, что как со стороны немцев, то есть многие, кто воевали на стороне фашистов, они точно так же не хотели, ну, убивать своих противников. Точно так же, как и были, думаю, те люди, которые со стороны Советского Союза или со стороны союзников воевали, они также, ну, то есть никто не хотел, никто никогда, ну, как бы, просто так не захочет убивать другого человека. Потому что каждый человек, он имеет право на жизнь, которая дарована ему Богом. Но знаете, Бог, он всегда заступается, когда проявляется несправедливость, когда кто-то хочет уничтожить другого человека просто из ненависти, просто из чувства какого-то такого личного превосходства. И знаете, вот Бог, он через этот праздник, он показал, что как тогда, то есть он вмешался и сохранил целую нацию, целый народ. Я верю, что Бог точно так же сегодня хочет вмешиваться в историю нашей страны, в историю вашей семьи. И хочет Бог точно так же хочет сохранять и спасать тех людей, которые сегодня, возможно, дьяволом, как тогда Аманом, они приговорены к смерти. Потому что каждый человек, который сегодня еще не примирился с Богом, который сегодня еще не отдал свою жизнь Творцу, этот человек, по сути, приговорен. По сути, есть какой-то определенный день, когда дьявол замышляет, чтобы его погубить. И знаете, сегодня церковь, вы, дорогие сестры и вы, дорогие мужчины, мы призваны, чтобы стать вот этими ходатаями. Потому что как эта история, она никогда бы не произошла без участия Эсфири, точно так же Эсфирь ничего не смогла бы сделать, если бы ее не поддерживал ее дядя Мордехей. Потому что если бы у нее не было такого чудесного духовного наставника и человека, который заменил ей отца, который заменил ей мать, который заботился о ней, который наставлял ей, который помогал вот в эти критические ситуации как бы сделать правильный выбор, потому что сама Эсфирь, видно из книги, что она боялась, то есть у нее был такой чисто человеческий страх войти в присутствие царя, и она боялась, как и любой человек, то есть просто лишиться жизни из-за того, что был этот указ. Точно так же я верю, что каждый из нас, и вы, дорогие сестры, нуждаетесь в нас, мужчинах, и мы, как мужчины, мы нуждаемся в вас, как наших сестрах, как тех, кто поддерживает, как тех, кто также вдохновляет нас. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вместе сейчас встали и помолились.